Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе.
«Помяни нас во твоих молитвах, госпоже Дева Богородица». В канун Покрова Пресвятой Богородицы в Кемеровском храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость совершили всеночную службу. К 350-летию со дня рождения Петра I. 11 октября в актовом зале Кемеровского епархиального управления состоялось пленарное заседание 23-х Иоанновских образовательных чтений. Продолжаем разговор. Через несколько минут вторая часть беседы с координатором Общероссийского движения «За жизнь» Сергеем Чесноковым о проблеме прерывания беременности, демографии и не только. Снова офлайн. В воскресной школе «Благовест» при Знаменском кафедральном соборе Кемерово подводят итоги сентября и строят планы на будущее.
Канун и в сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы в кузбасских храмах прошли праздничные богослужения. Вечером 13 октября всеночное бдение совершили и в Кемеровском храме всех скорбящих радость. В праздничном богослужении, которое возглавил настоятель храма иерей Василий Вавренюк, приняли участие клирики церкви, взрослые и юные прихожане.
Спасение ему, Бози, Его, Ты же, Господи, заступник мой, сия, слава моя, и вознесяй главу мою, глаза моим по Господу возвах.
По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году, когда к городу подступили войска варваров. Жители византийской столицы знали, что уже к утру они могут проститься с жизнью, и молились вместе со священниками об избавлении от врагов. Ночью известному в будущем христианскому святому юродивому Андрею Константинопольскому явилось видение. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом. Божия Матерь распростерла свой амофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения. Чудесный покров защитил город, поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив константинопольцев от смерти.
Одни он и восставший варям, и угодне сочане в град Иудов, и в Евдом Захарине целовай Елисавет, и бысь яко услыша Елисавет целование Маринов, сыграйся, младенец, в чреве я. Исполнися Духа Свята, Елисавет, и возопи гласом вели величе.
На Великой Вечерне, после прочтения трех паремий, содержащих ветхозаветные тексты, прообразно указывающие на Пречистую Деву Марию, было совершено чинопоследование литии, освящены хлеб, пшеница, вино и елей. Центральную часть праздничной службы, полиелейную утреннюю, возглавил настоятель храма. Во время канона утренней священнослужители помазали молящихся освященным маслом. Также всем желающим были предложены частицы благословленного на литии хлеба. В завершении богослужения отец Василий поблагодарил прихожан за соборную молитву и поздравил всех с наступившим великим праздником. Одиннадцатого октября в актовом зале Кемеровского епархиального управления состоялось пленарное заседание 23-х Иоанновских образовательных чтений к 350-летию со дня рождения Петра I, секулярный мир и религиозность. На заседании присутствовали представители священноначалия, администрации области, научные работники и преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, педагогические работники, члены региональных профессиональных методических объединений, руководители инновационных площадок, музееведы, представители общественности и другие. Участников чтений приветствовал епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.
Петр I понимал колоссальную интегрирующую роль православного просвещения среди местного разнородного населения. Он также отдавал отчет в том, что для включения сибиряков в процессы формирования единой, сильной, независимой российской нации со стороны государства необходимы меры по укреплению статуса не только единого национального языка и распространения книгоиздательства на этих территориях. Прежде всего, важны миссионерские кадры, люди, Вот почему он считал важнейшей государственной задачей на этой огромной территории ее освещение через подвижническую жизнь.
В ходе пленарного заседания выступающие обсудили актуальные проблемы формирования у обучающихся нравственных ценностей, определили пути их преодоления с учетом приоритетных направлений в сфере образования, обобщили опыт реализации программ духовно-нравственного и патриотического воспитания, формирования исторической памяти у обучающихся и их родителей. Так, заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Елена Марьясова представила вниманию слушателей тему «Диалог государства и церкви о задачах образования и воспитания в России. Исторические уроки петровских преобразований и современные вызовы».
Образование для Петра играло очень важную роль. Он проводил реформы в военной сфере, проводил реформы в сфере государственного управления. Строились мануфактуры, развивалась торговля, и ему кадры были необходимы как воздух. И начинается создание школ, начиная от простых цифирных школ, начального образования, заканчивая созданием академии с университетом и гимназией.
Заместитель руководителя епархиального отдела образования Елена Кузнецова рассказала о юбилейных датах в текущем учебном году как ресурсе развития государственно-конфессионального партнерства в сфере православного образования и воспитания.
Я обращаю ваше внимание, что точкой нашего сотрудничества с сотрудничества метрополии является календарный план региональных мероприятий, опубликованных, посмотрите, на едином образовательном кузбасском портале. Он доступен, ссылка к нему есть. Он на весь год по месяцам расписан.
В рамках пленарного заседания прошло и награждение победителей регионального этапа 16-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Награды лучшим педагогам вручили епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир и начальник управления общего образования Министерства образования Кузбасса Марина Гераськина.
Мы считаем очень важным использовать опыт, который накоплен по духовно-нравственному воспитанию школьников в наших православных гимназиях города Кузнецка. И приглашаем преподавателей этих гимназий поделиться опытом с нашими коллегами в ходе семинаров, в ходе курса повышения квалификации теми наработками, которые есть в урочной и неурочной деятельности. И мы очень признательны комитету по взаимодействию с религиозными организациями администрации Пресвятого Кузбасса и нашей епархии за предложение по организации курсионного модуля в курсе повышения квалификации наших педагогов.
Иоанновские чтения продолжились работой дискуссионной площадки по совместным плановым мероприятиям Министерства образования Кузбасса и Кузбасской митрополии, заседанием круглого стола «Христианская семья. Домашняя церковь», работой секций и презентационных площадок «Роль Петровской эпохи в формировании социокультурного наследия России», которое проводилось уже в конференц-зале Института повышения квалификации и переподготовки работников образования. Напомним, иоанновские образовательные чтения проводятся в преддверии юбилейных 30-х международных рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Москве с 25 по 28 января 2022 года.
Вот скажите, Сергей, как вы считаете, вот вы говорили о преемственности традиции, да, что вот вернуть на тот круг, который у нас был, да, вот как вы считаете, возможно ли сделать это вне каких-то религиозных традиций? Я вот, как представитель православной программы, да, я вижу, что у нас в церквях, в основном у нас, когда начинает человек ходить в церковь, когда уже начинает понимать, что недолго осталось, это бабушки, дедушки и так далее, вот. А ведь за семейные ценности, за создание семьи отвечает, этим занимаются достаточно молодые люди, понимаете? Вот как вы считаете, важно, чтобы то есть у нас были не условно православные люди, а чем раньше воцерковлен человек, чем раньше он задумается о ценностях, о традиции, да, тем, может быть, и не надо будет вообще этой проблемы. Потому что я знаю, что настоящий православный человек никогда на аборт не пойдет. Это ненормально.
Я согласен, конечно, религиозные ценности, ценности вечные, да, они должны лежать в основе семьи. И как говорил дореволюционный философ Константин Леонтьев, если в семье нету лампады, хотя бы маленького огонька, вот этого, очага семейного, то это уже не семья, то есть нету того огня, вокруг которого собирается вся семья. Но с другой стороны, я думаю, что вот, ну, очень страшно еще везде кричать, что мы там православные. И у кого крест поверх, тот есть в народе такая поговорка, хуже всех. Да, то есть, чтобы вот подмены не произошло, чтобы православие не оказалось формализмом. Мне иногда нравится, когда это будет фигура умолчания, пускай это будет по факту православные ценности, и они на самом деле будут сохранены. То есть очень хорошо, когда есть соответствие формы и содержания, но самое главное, чтобы не было вот этого формализма, и чтобы не получилось у нас опять возвращение вот там к 17-му году, когда выхолощенная религиозная жизнь, она привела к тому, что общество, глядя на тех православных, которые по сути не являются православными, это не вызвало обратное отторжение. То есть вот здесь я тоже вижу очень большую проблему.
Ну, пока для православных пример мусульманские семьи, которые...
Ну, показатель, да, есть об этом, кстати, патриарх сказал о том, что показатель эффективности работы там церковных структур, это в том числе демография, количество абортов, да, в этом смысле православный мир сейчас находится, ну, в очень низкой точке своего существования, то есть он, по сути, вымирает. Вымирает не только русский народ, вымирает и сербский народ, и греческий, и молдаване, и грузины, то есть другие представители других религиозных конфессий пока, к сожалению, являются для нас примером того, как нужно жить по заповедям Божьим, а мы сами такой пример не всегда даем.
Да, согласен. Ну вот скажите, вот общественное движение, да, оно всегда, кроме того, что работает с людьми, направлено на людей, да, оно всегда несет с собой как какие-то, я не знаю, амбиции какие-то, я не знаю, какие-то более высокие цели. Вы как-то собираетесь влиять на власть, на политическую обстановку?
Мы видим в своей миссии изменение нормы, существующие в обществе нормы, то есть именно целостно, вот как я сказал, о круге жизни. Вот сейчас эта норма, она деформирована на уровне законодательства, на уровне экономики, на всех уровнях. И мы видим своей миссией изменения этой нормы, чтобы в России было 0 абортов, чтобы Россия была, в ней были семьи 3+, то есть 3 и более детей, чтобы Россия была многодетной, и как следствие этого она когда-то стала и миллиардной Россией. Но для этого нужно, чтобы и законодательство изменилось, чтобы оно соответствовало принципам.
Вот, в частности, вот этот закон об абортах.
В частности, и закон об абортах. Вот сейчас, к счастью, в Конституцию вошло понятие семейных ценностей, к сожалению, не вошло понятие о жизни до рождения, о ценности жизни до рождения, и понятие детства. Оно вошло в Конституцию, но может быть истолковано вот по-разному, то есть нужно сейчас смотреть, чтобы это не было истолковано в неправильном ключе, там, чтобы дети не стали главными хозяевами нашей жизни, да, и не было манипуляций. Ну вот как это хотят сделать провинциальные силы, что вот поставить детей во главу угла. Все-таки должны родители быть во главе семьи, и соответственно, ну, а у родителей во главе должен быть Бог, да, чтобы все остальное было тоже на своих местах. Вот. Поэтому мы, конечно, как движение имеем свою программу. И эта программа, она заключается в том, чтобы вот изменить и законодательство, и социальные отношения, и механизмы взаимодействия общества с государством.
Спасибо, Сергей, спасибо. Я надеюсь, что у нас получится, потому что это, я понимаю, что это задача общая для всех. Вот. И я напоминаю, что с нами был Сергей Чесноков, я Михаил Лугунов. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
В воскресной школе «Благовест» при Знаменском кафедральном соборе Кемерово идет второй месяц занятий в новом учебном году. И уже практически 30-й год подряд учреждение набрало новые классы с дошколятами.
И вот сейчас мы на нашем листке расположим небо, расположим землю и расположим деревья, которые будут убраны в разноцветные листья. Ребят, скажите мне, пожалуйста, каким цветом листики сейчас?
Оранжевые, желтые.
Оранжевые, желтые.
Красные.
Коричневые.
Черные.
Не кричи, не кричи.
школу ребятишек принимают с 5 лет, и пока они еще маленькие, закон Божий им преподают в игровой форме через сказки, рисунки и поделки.
Давай, бери кисточку. Смотри, поставила вниз и потянула.
В средних и старших классах ситуация меняется, и ученики занимаются уже более серьезным и глубоким изучением Ветхого и Нового Заветов, литургики, догматики, истории христианской церкви на протяжении многих веков и других предметов.
Воскресные школы, в принципе, всегда существовали и были раньше как общеобразовательные, наверное, где давали образование не только духовное, но и общее образование. Учили детей читать, писать. Вот. Сейчас же воскресная школа в наши времена несет, наверное, только духовный смысл, настрой. И вообще для детей воскресная школа – это как, ну, наверное, клуб единомышленников, что они не одни такие, что не одни они могут прочитать молитвы перед едой, а что вот есть люди, с которыми можно вот дружить и нести, скажем так, веру в массы, что ли, ну, грубо говоря. Вот. Многие дети сюда прям бегут, с настроением, с радостью, и уже, допустим, которые посещают уже очень много лет, их отсюда даже не вытащить, они ходят еще после выпускного года 2 еще.
Мне кажется, что воскресная школа отличается от обычной тем, что тут намного меньше уроков и другой вообще график обучения, и совершенно другая программа.
Тут учат... В общеобразовательной там учат истории и географии, а тут древние истории и географии. Тут учат Ветхому Завету и Новому Завету, и как надо поступать в разных ситуациях, а там такого нет. В этой школе у меня друзья Костя, Вася.
Какая основная страна, как мы ее называем, вкратце, да, в основном, где происходили все главные события Ветхого Завета, еврейская страна?
Еврея.
Это город, а страна?
Палестина.
Совершенно верно. Молодец. И Палестина. Все согласны?
Да. Палестину или окружающее ее государство изучают не просто как точки на карте, но их быт, уклад жизни, экономическую составляющую и так далее. На уроках дети полностью погружаются в атмосферу древних времен, времен зарождения и становления христианства, например.
И это не только уроки, это сама атмосфера. Здесь... не кружок какого-то творчества, да, вот где они пришли, порисовали, может быть, потанцевали, где-то сценки поделали, а именно вот церковление в среду храма, что можно прийти, помолиться и уже понимать, что идет в храме, ну, вернее, на службе, в литургии. Какие-то моменты они уже знают. Ага, здесь там Евхаристия.
Помимо основных занятий, дети в Благовести посещают танцевальный класс, уроки прикладного творчества и хор. Его каких-то 4 года назад Анна Загородникова начинала с 3 человек, которые использовали только одноголосие. Сейчас серьезный коллектив способен воспроизвести уже и 3-голосие. Хористы знают на зубок литургические песнопения, которые исполняют на богослужениях.
Допустим, сегодня в 7 часов утра они молодцы, пришли все, и мы спели с ним от и до литургии, и это тоже воцерковление, что они не просто пришли, постояли и не понимают, что, зачем идет, они уже со смыслом, с чувством пришли и помолились, и какой-то внесли вклад свой в церковное дело.
Занятия в школе по традиции проводят по воскресеньям. Уже совсем скоро ученики и преподаватели начнут подготовку рождественской концертной программы и небольшого спектакля, посвященного Рождеству Христову. Ну а там не за горами и подготовка пасхальной постановки. Так, следуя за церковным годовым кругом и за зовом своего сердца, ученики Благовеста постигают дружбу, науку и веру.
Thank you.
Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.